Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Чехії застаються троє потерпілих у аварії білоруського автобуса. У Барановичах пройшов одиночний пікет у підтримку індивідуальних предпримальників. Літва лічить, що країни Балтії не повинні купляти електроенергію з білоруської і російської АЕС. Про це та інше тягом ближайшої години. У Чехії застаються троє потерпілих у аварії білоруського автобуса – 15-годовий хлопець і його батьки. 6 студеня у Чехії перекулився туристичний автобус, який перевозив 49 чоловік з Білорусі – дітей і їх батьків. 16 з них спотребилася медична допомога. Вів автобус білоруський керівця.
На місці се жидіч подробив дихове скоучце з негативним висновком,
керівця на місці пройшов тест на алкоголь, він був негативний. Розпочата кримінальна справа поводле артикула пошкодження здоров'я з недбайності.
Потлумачила свободі прес-секретарка чеської поліції. Деталі ми повідомимо в нашій сьогоднішній програмі пазній. Від початку року багато білоруські ринки і гандлові центри пустують праз указ номер 222. З 1 студня предпримальникам дозволено гандлювати товарами легкої промисловості, завезеними з-за межі, тільки при наявності документів, які підтверджують якість і походження товару. Більшість предпримальників не вийшла на працю з-за введення обов'язкових сертифікатів.
Буквально через кіосків 5-10, виходить, кіоск працює. Ну, то есть, видите, что творится. Ну, людей, если даже есть, допустим, на какие вещи сертификаты, то это минимальное там количество. Остальное все, естественно, торговать нечем. Тем более у людей нет денег после Нового года. Покупок вообще абсолютно никаких нет. Они если пытались дешевый товар купить какой-то, допустим, по своим средствам, то его на рынке сейчас не будет. Будет в основном то, что на фирмах, а фирмы это, естественно, в разы дороже. И поэтому народу, в принципе, не знаю, страдать будет народ. Но если вспомнить, наверное, 90-е годы, когда они не платили зарплату людям на работе, то есть мне как-то на выживание было, не было продуктов, то, наверное, сейчас вот такая ситуация, когда у людей нет денег и купить не за что. То есть, наверное, аналогичная ситуация. Но если в 90-е мы верили, что все будет впереди хорошо, переживем это, то сейчас, если честно сказать, не знаю, что говорить, потому что с ужасом смотришь, оборачиваешься, вроде бы в магазинах все есть, но купить людям не за что.
Розповіла гандлярка ринку «Експобіл». Предпримальники попереджують, що не відновить працю, покуль на державному зрівні не вирішиться їхні проблеми. Дагетуль предпримальники працювали в умовах терміновок. Їм було дозволено гандлювати рештками товарів, завезених до введення потребування об обов'язковій сертифікації. Але до 1 студня усе розпродати не вдалося, а з цього дня гандель товарами без супроводжальних документів заборонений. За порушення чекають штрафи і конфіскації.
На самом деле это старая очень история, идущая со времен конца 2008-го, начала 2009-го года, когда вот борьба с ОПшниками началась, и просто она с течением времени различные формы принимает. Момент, например, когда борьба с ними начиналась, скажем, еще до аргументов о технических регламентах, о безопасности продукции и промышленности, то есть это было еще до момента расцвета гипермаркетов там и так далее, наоборот, это было перед ними, то есть тогда это следовало определенные цели расчистки рынка для того, чтобы убрать конкуренты для своих приближенных, как правило, инвесторов, для того, чтобы, в общем, обеспечить поток потребителей именно в эти центры. А сейчас, по большому счету, после того, как народ, в общем, пристрастился покупать примерно все то же самое, только в более комфортных условиях, то сейчас, в общем, у меня такое ощущение, что не сильно настаивая на каких-то выполнениях этих норм сертифицирования и так далее, то есть они бы и так, в общем, рано или поздно отмерли бы.
Каже Сергій Чали, економіст, оглядальник програми «Тутбай ТВ. Економіка на пальцях». Опозиційних активістів хочуть відхилити від так званих «вітебських куропатів». У Вітебському райвиконкамі створений аргкомітет, який має займатися льосом невідомого поховання каля вёскі Хайси. Про аргкомітет, який буде визначати статус поховання і вирішати його не льос, випадково довідався створальник ініціативи Хайси Сябра консервативно-християнської партії БНФ Ян Дзяржаўцаў, який пішов у музей Міная Шмирова, каб удакладніць звестки про партизанське змагання у районах вёсок Хайси і Дриколля.
Я был у ИЕ, директор музея Шишковой. Как высветить истину, доведаться, и есть какие-то данные по этой местности под час войны. И там были какие-то бои у этой местности. Забивали там немцы, местовое насельство в этом лесе. И нет.
И нам не поведомило, что она уходит у склад архкомитета при Витебском райвыконкаме, який занимается высветлением обставину ненавито этой подеи. Я ей давай казать, что ж вы робите? Вы что, с людей, светков, якие я опросил больше за 15 человек, и якие подтвердили, что это было до войны, вы что, изучим, скидываете с, я кажу, с рахунку?
Ян дзяржаўцаў патрабуе, каб прадстаўнікі ініцыятывы ХАЭСы таксама былі ўключаны ў аргкамітэт, бо менавіта яны абнародавалі ў лістападзе летась звесткі пра знойдзеныя ў лесе чалавечыя парэшткі. І дадае, што з тае пары не раз звярталіся ў Мазалаўскі сельсавет з патрабаваннем правесці ўсебаковыя даследаванні парэшткаў з прапановамі добраўпарадкаваць гэтыя мясціны, але раз за разам атрымлівалі адмовы. Літоўскі міністр энергетыкі Рокас Масюліс звярнуўся да сваіх калегаў з Латвіі, Эстоніі, Польшы і Фінляндыі, а таксама да міністраў эканомікі гэтых чатырох дзяржаў з прапановай не купляць электраэнергію з трэціх краін, якія будуюць небяспечныя атамныя станцыі. Кіраўнік літоўскага энергетычнага ведамства называе канкрэтныя аб'екты. Гэта Астравецкая АЭС, якая будуецца на тэрыторыі Беларусі, і Калінінградская ў Расіі. Паводле міністра, гэтыя станцыі, па-першае, уяўляюць пагрозу для навакольнага асяроддзя, па-другое, ствараюць несумленную канкурэнцыю на рынку электроэнергии.
Литва и страны Балтии, они сейчас включаются в систему европейского электротрафика, то есть у них идет переключение всех сетей, то есть проводящих систем на евроэнергию. То есть с точки зрения, скажем, этой ситуации, конечно, немножко напрягало русских и нас, то, что они уходят на этот вид снабжения. То есть это совершенно закономерно. Евросоюз сам себя определил в рамках и энергетически себя определил.
Означил керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика.
Година дня на свободе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Аўтобус з беларускімі турыстамі, удзельнікамі аварыі ў Чэхіі паспяхова прыбыў у Беларусь, паведаміла беларускае пасольства ў Чэшскай рэспубліцы. У чэшскіх шпіталях застаюцца 3 чалавекі: 15-гадовы хлопец і ягоныя бацькі. Я нагадаю, што 6 студзеня ў Чэхіі перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі, дзяцей і іх бацькоў. 16 з іх спатрэбілася медычная дапамога. Ад першых жа хвілінаў, калі стала вядома пра гэтую аварыю, у дарогу, у камандзіроўку выправілася мая калега Алена Ціхановіч, якая ўвесь час вяла адтуль рэпартажы. Вы можаце прачытаць іх на нашым сайце, паглядзець там і відэо, і фотаздымкі. Алена зараз побач са мной у студыі, і зараз мы даведаемся ад яе апошнія дэталі. Алена, што вядома перад усім пра гэтага 15-гадова хлопца? Нідзе не называецца ягонае імя?
Ягонае імя не называецца, яго, верагодна, ведаюць і беларускія дыпламаты, або турыстычная фірма, але для нас было цікава, што, скажам, чэшскія дактары кажуць, мы яго лечым, як бы мовіць, інкогніта. Скажам, яны не глядзелі, дзе яго дакументы, яны не глядзелі, дзе яго пашпарт. І галоўная задача была захаваць жыццё гэтага чалавека, хаця яны 100% ведалі, напрыклад, што гэта, дапустім, не грамадзянін Чэхіі, што гэта не грамадзянін Еўрапейскага саюзу. Ну, а адкрыццём для нас стала тое, што гэта сапраўды адна сям'я. А бачыце, так атрымалася, што хлопец ляжыць у бальніцы ў градцы Кралавы, таму што гэта больш мадэрная бальніца, а бацькі яго патрапілі ў Нахад. Гэта іншае месца, іншы меншы гарадок. Відаць, яны былі мелі некія лягчэйшыя траўмы. Так што яны такім чынам раздзеленыя. Ну, не ведаем імя таго хлопца. Дактары чэшскія не паведамляюць.
А стан яго такі, што ён не гаворыць?
Стан ён не гаворыць, ён ад моманту аварыі страціў свядомасць, яму праводзіліся рэанімацыйныя мерапрыемствы, а потым, калі ўжо яго паклалі ў бальніцу, ён там падлучаны на апарат штучнага дыхання. Ну, фактычна, гэта стан комы.
Ну і дадамо відаць, што ўвогуле, калі б нават ён быў і прытомны, ілі што здесь тычыцца іншых дзяцей, якія знаходзяцца ў шпіталях, беларускія пацярпелыя, і з імі таксама журналістам не даюць Чэхі паразмаўляць.
Не то, што паразмаўляць. Ёсць такі закон у Чэшскай рэспубліцы, які называецца закон пра ахову прыватных дадзеных ці прыватнасці асобы. Так вось, паводле гэтага не то што пагаварыць, мяне не пусцілі ў палату, а нават дактары адмаўляюцца мне паведамляць якую-небудзь інфармацыю пра стан здароўя, ці быў чалавек апіраваны, ці не быў, ці ён спіць, ці ён не спіць, ці ён есць, ці ён не есць. Яны не маюць права паведамляць, пакуль я, скажам, не сям'я, не маці, не некая блізкая асоба. Вось. Ну, але проста з нейкіх іншых крыніцаў праз прэсавых сакратароў даходзілася дабівацца гэтай інфармацыі.
Тым не менш, вы прабіліся ў палату, дзе дзяўчынка знаходзіцца, яшчэ адна пацярпелая, яе імя вядома.
Яе імя вядомае, гэта Арына. Я так зразумела, што гэта быў адзін клас. Гэта Арына сказала, што ёй 15 гадоў. Ну, яна мела большае шчасце, я ўсё толькі пералом рукі, левай рукі. Яна мне паказала, што яна была ў гіпсе, і гэтая дзяўчынка ўжо выпісаная, яна змагла ад'ехаць дадому.
Ну, а што вядома пра кіроўцу? Вядома, што гэта беларус вёў гэты аўтобус.
Так, і в аўтобусе, наколькі мне вядома, ўвогуле было два кіроўцы. Это значыць, яны па сменах ехалі і так далей. Што я скажу, што вот мы даведаліся, мы былі на паркінгу гэтай аварыйнай службы дарожнай, якая адцягвала гэты аўтобус ўжо з месца аварыі. Там нам сказалі, што кіроўцы беларускія, яны не пакінулі свой аўтобус, яны не ад'ехалі з усімі. Вот там жа прыязджала значит, ну, ратавальнікі прыязджалі, усіх адвезлі, а яны там заставаліся, яны чакалі, што будзе, і яны, это, як кажуць, адкурсіравалі гэты аўтобус у гэтую аварыйную службу.
Ну, яны яшчэ матэрыяльна адказныя, да, так,
так, так, так. Вось, мы там хадзілі на гэтым месцы, там, я кажу, што зямля і кроў і снег змешаны, і шкло разбітае, і мапы бачна, што людзі хадзілі па празе, там стаіць крыжык, куды яны пойдуць, бутэлькі з вадой, кавалачкі хлеба, пальча таткі, бачна, што хтось распакаваў пакецік першай медыцынскай дапамогі. Всё, я гэта прайшла па слядах гэтай аварыі, пабачыла. Ну, а
як цяпер вядзецца следства, што можа пагражаць гэтым кіроўцам?
Ну, пачата крымінальная справа, ёсць такі артыкул, яны, значыць, пашкодзілі здароўе іншай асобы з нядбаласці. Лічыцца, што яны пашкодзілі з нядбаласці. Хаця некаторыя крыніцы сцвярджаюць, што яны не ехалі занадта хутка, што яны прыстасавалі сваю хуткасць да гэтага, але нічога нельга, як бы пакуль што не праведзенае гэтае следства, нельга сказаць. Следства зробіць свае высновы, і мне патлумачылі так, я таксама цікавілася, ці будуць гэтых кіроўцаў судзіць у Чэхіі, ці яны арыштаваныя, яны не арыштаваныя, яны, відаць, змаглі ад'ехаць дадому, але патлумачылі так, што тут следства правядзе ўсе патрэбныя мерапрыемствы, даследаванне і, верагодна, у рамках міжнароднага супрацоўніцтва потым гэтыя дакументы пашлюць у Беларусь, каб там ужо вызначылі меру адказнасці шафёру. Паслухаем, што сказала мне прадстаўніца паліцыі ў горадзе Нахад Эва Прахажава.
На месце сажыдзіч подробіл дыхавая скоўшця з негатывнім вісладкам.
Кіроўца на месцы прайшоў тэст на алкаголі, ён быў негатыўны. Распачатая крымінальная справа паводле артыкула аб пашкоджанні здароўя з нядбайнасці. Пакуль не ясна, як будзе расследаванне працягнутае. Адзін з магчымых варыянтаў такі, што ў Чэхіі будуць сабраныя ўсе першасныя матэрыялы, праведзеныя ўсе крымінальныя працэдуры, а потым у рамках міжнароднага супрацоўніцтва мы пашлем справу ў Беларусь.
Сістэму міжнароднай супрацы пошлеме спіс да Беларуска.
Ну, я яшчэ дадам, што, як мне ўдалося высветляць, якраз у адной з дзяўчынак, якая ўдзельнічала ў гэтай экскурсіі, у Арыны, яна сказала, што там падарожнічаў пераважна адзін клас адной менскай школы, былі некалькі бацькоў і некалькі настаўнікаў. Яны пабылі два дні ў Празе, потым яны накіроўваліся ў польскі Вроцлаў і меркавалася, што адтуль яны вернуцца ў Менск.
Але настаўнікі, што дзіўна, не захацелі ўвогуле мець права.
Настаўнікі са мной не захацелі гаварыць нічога. Яны сказалі, што яны вырашаюць пытанні, яны занятыя. На жаль, нават настаўнікаў мне не ўдалося разгаварыць на інтэрв'ю для свабоды.
Я дзякую. Ну, а ты інтэрв'ю, якія ўдалося запісаць Аліне Ціхановіч, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.org. Там вы ўбачыце і відэозапісы з месца аварыі, са шпіталя, інтэрв'ю з галоўным лекарам шпіталя, дзе зараз лекуюцца пацярпелыя, а таксама шмат фотаздымкаў.
14 студзеня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Уладзіслава Чарняўскага, беларускага рыма-каталіцкага святара, марыяніна, які ад 1953 года амаль паўстагоддзя служыў у касцёле ў Вішневе, служыў на беларускай мове, адзіны сярод ксяндзоў у БССР. Наколькі гэта лёгка было ксяндзу Уладзіславу? Пра гэта наша чарговая падарожжа. Мы паедзем у Вішнева, што на Валожыншчыне.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў эфіры хвілінаў праз 25. 8 студзеня ў Баранавічах грамадскі актывіст Мікалай Чарнавуз правёў адзіночны пікет у падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў. Чарнавуз падаваў у баранавіцкі гарвыканкам заяўку на правядзенне пікета на плошчы Леніна яшчэ 4 студзеня. У пікеце планаваўся ўдзел больш за 1000 чалавек. Аднак гарадскія ўлады дазволу не далі. Таму я вырашыў правесці адзіночны пікет, не падаючы на яго заяўку з патрабаваннем адмены указа нумар 222, растлумачыў Чарнавуз. З-за гэтага дакумента на рынках нашага гораду большая частка прадпрымальнікаў прыпыніла сваю дзейнасць, і яны не будуць працаваць да вырашэння пытання па сутнасці. Ён трымаў Мікалай Чарнавуз у руках плакаты, на якім было напісана: «Ты нас душыш, голад не цётка, улада крадзе, казна пустая, малайчына, індывідуальныя прадпрымальнікі, аб'ядноўвайцеся». Абышлося без інцыдэнтаў. Ад пачатку году беларускія рынкі і гандлёвыя цэнтры пустуюць праз указ 222. Пакуль улады гэта ігнаруюць. Свабода пацікавілася ў незалежных эканамістаў, ці прынясе дзяржаве выгаду цяперашняя сітуацыя. Эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Это одна из таких мер, которые, по сути, являются способом ликвидации 20-30 тысяч людей, которые самозаняты, которые дбают о своей семье, которые створают конкуренцию на товарном рынке. И это, безумовно, то, что добро для сетков гандлёвых, с одного боку, для монополистов, для белых промов. Тому указ 222 з'явился про то, как живут люди, как покупники. Это люди не сбыться, не дбают. Тому и он з'явился. А поскольку нема консолидации сервис предпринимальников и набывцов товаров, ну, вот тому мы его и маем. Если говорить про все чинники, то это, безумовно, будет минус. Мы стратим место працы, мы стратим предпринимательский дух, мы больше будем платить за товары, меньше ассортименту. Прежде всего, этот указ бьет по малых городах и регионах, где, кроме предпринимальников, в угле нема, альбо вельми малый выбор товаров, и державные крамы, альбо Белкапсоюза, они в угле працуют еще к динозавру советской эпохи.
Гаворыць Яраслаў Раманчук, эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса. А вось меркаванне Сергія Чалага, эканаміста, аглядальніка праграмы «Тутбай ТВ. Эканоміка на пальцах».
Строго говоря, это же даже уже и не было предпринимательства, то есть такая форма самозанятости, скорее, как это было бы корректно говорить. Невозможность нанимания наемных работников, там, кроме там, двух близких родственников и так далее. То есть это все, в общем, была политика, направленная на то, чтобы те люди, грубо говоря, вот они там государство сняли, необходимость заботы там себе, да, они там полностью решали все свои вопросы. Значит, а государство сделало такой, значит, невозможным фактически их рост и развитие куда-нибудь из этого малого индивидуального предпринимательства во что-то более серьезное. Вот с одной стороны был такой консенсус, что душить особенно смысла нет, потому что они там какую-то занятость обеспечивают. Но с другой стороны, возможность развиваться им не давали в расчете на то, что они там постепенно сами выйдут. Ну вот они все как-то не замирали и не замирали, вот, значит, решили ускорить этот процесс. Но здесь, скорее всего, уже другая и работает логика. После того, как эти торговые центры развились, серьезно это угроза на эти изданные предприниматели не представляют. Скорее, здесь уже работает аргументация, типа вот должны там развивать свою собственную легкую промышленность, зачем они импорт увозят. Ну и, как обычно, у нас импортозамещение всегда проводится не... Ну, то есть мы же стыдливо об этом говорим, мы же не можем сказать, что давайте мы просто будем с импортом бороться. Нет, у нас же все проходит под развитием внутреннего рынка, защиты прав потребителей, там, безопасности продукции и так далее.
Мяркуе эканаміст, аглядальнік праграмы «Тутбай ТВ. Эканоміка на пальцах» Сергій Чалы. Ці патрэбны Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя людзі, якія кіруюць цяпер краінай? Такое пытанне мы задалі на вуліцах Берасця.
Их надо было, наверное, еще сделать в 94 году, когда к власти пришел этот человек. А на теперешнее время, что я вам хочу сказать, тяжело живется. Вот, поэтому надо что-то менять в этой жизни. Бизнесменам реформу сделать какую-нибудь. Да и вообще все полностью поменять. пустить к власти нормальных, молодых, грамотных специалистов, которые могли бы что-то в правильное русло поставить в нашу страну.
Менять в экономике надо, только чтобы в лучшую сторону, чтобы люди не жили за чертой бедности, а трошки поднялись, побогатели. Не, ну ты еще у власти сидят, как были богаты, как были богатейшие это люди, которые работают на простых работах.
А это люди, которые у власти, они могут это сделать?
Могут сделать, если себе зарплаты поменьшаюсь, то тогда сделают. А как будут себе повышать, только себе экономить будут на нас, на простых, то ничего они не сделают.
Працуют заводы по одному, 2-3 дни в неделю, зарплаты никакие. Людей, як только могут, так и выштурховывают просто на улицу. А президент каже, что все залежит только от нас. Да ничего от нас не залежит, коли ты просто рабочий.
Смотря вот на последние выборы, которые прошли, хотя официальная, говорится, СМИ, официальная СМИ и команда Лукашенко говорит, что люди пришли, поддержали президента. На самом деле они хотели поддержать реформы, изменений экономических, политических, которые должны были произойти после этих выборов. Но ничего не произошло. Власть не хочет меняться, да она и не будет меняться. Лукашенко знает, что если он начнет делать экономические реформы, это придется, как сказать, уступить или делиться, начать делиться властью. А он на это дело не пойдет.
7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я не могу сказать, что это легче станет или... Лучше станет или хуже станет, но мне нужно как-то двигаться, надо постепенно. Двигались мы постепенно, вроде бы нарастала все, экономика и все. А сейчас что-то начнем ломать, начнет опять что-то двигаться не в ту сторону, не в ту степь. Вот надо все обдумать, прежде чем что-то делать.
Надо всегда что-то менять. Ну, потому что если ничего не менять, ну, улучшения не будет. Ну, вот если на заводе что-то плохо делается, значит, надо руководителя менять или надо что-то улучшать. Насколько сегодняшние руководители могут проводить реформы, я сомневаюсь. Потому что там одни пенсионеры вон сидят. Им же бы сидеть просто у власти. Они же еще с советских времен сидят. Так что я не думаю, что у нас тут сейчас что-то меняться будет.
А питання на вулицях Берестя. Ці потрібні Білорусі економічні реформи. Калі так, то ці здольні ажицявіть їх ті люди, які керують тепер країни. Ну, а держава адваблює людей однодзённых эканамічных праблемаў праверанай формулы, абы не было вайны. Александр Лукашенко падчас каляднага набажэнства 7 студзеня ў Свята-Духавым катэдральным саборы ў Менску заявіў, што найперш трэба маліцца за спакой і мірнае неба над Беларусю. Палітолог Павел Вусаў з нагоды заявіў свабодзе, што старая формула выкарыстоўваецца Лукашэнкам для запалохавання беларусаў.
Чому знову одраджається і отримовує друге дихання лозунг, щоб не було війни? Ну, то зрозуміло, що це так само виходить з постулатів і стереотипів білоруського громадства, у якої довгі часи, ще з совєтського періоду, удалблювалася у голову менавіта важлива роля Білорусі і взагалі важлива роля у історії Білорусі Великої Чинної війни і війни як такої. Історія Білорусі, згодна з білоруською ось догматичною історією, совєтською і ось лукашенковською, історія Білорусі справжня починається менавіта з ахвярності білоруського народу під час Сусветної війни. Тому цей міф, він вельми активно підтримлюється і у школах, і в університетах, і цей курс Великої Чинної війни в університетах, і ця лінія Сталіна, і Дід Мороз на лінії Сталіна. А менавіта з нагоди того, что отбывается в Украине, в Сирии зараз и в огуле на Близком Усходе. Тема войны набывает новое дыхание. Белорусы упужают теперь за все войной, иммигрантами, катастрофой, нестабильностью. А с другого боку подкресливают, что дякуючи политической воле Лукашенко, не глядячи на кепский стан экономики, мы все-таки живем в стабильной стране. И вот этот миф, он вельми активно продавался, когда можно пригадать, подчас выборчей кампании, менавіта тады знік вогулі з павестки дня пытанне эканамічнага развіцця і, скажем так, атрыманне большых заробкаў. Здымалася толькі тэма спакою, адсутнасці вайны.
Нагадывае палітолях Павел Вусаў. Кіраўніца інтэрнэт-сайту «Царква», палітолях і багаслоў Наталя Васілевіч увогуле адзначыла, што набажэнства, на якім прысутнічаў Лукашэнка, было фармальнае. Падчас яго прагучаў толькі адзін калядны спеў.
Это было особенное мероприемство, которое отбывалось после службы, куда людей специально запрошали, там невеликую количество человек для створения такой масовки православных верников. Но, как завсёды, это робится. Служба безопасности, там было, напевно, больше прихожанов. Лукашенко, когда приезжают в церкву, он вот это все в молитву, это не зрозуміло. Он не любит видовочно, тому любит сам поговорить, выступить с казами. Тому некоторые люди, вот у меня знакомые были на этом мероприемстве, они кажут, что были здивлены то, что проспевали один только кондак Роства Христового у концы. И Лукашенко и про Роство ни слова не сказал.
Каже керавница интернет-сайта «Церква», политолог и богослов Наталья Василевич.
С 7 студеня Александр Лукашенко заявил, что не разумеет тезису «Церква поза державой и отделенная от державы». В какой форме отбивается теперь взаимодействие церкви и державы у Беларуси? Что мая на увазе Александр Лукашенко, коли каже, что православная церква повинна разуметь, что живе у незалежной державе и повинна развиваться? Какое становище інших релігійних конфесій у сьогоднішній Білорусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шейн, дырэктар Цэнтру Экумена Наталія Васілевіч і святар Беларускай Праваслаўнай Царквы Александр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Праскі акцэнт» выходзіць у эфір у нядзелю. Магілёўскі пенсіянер, адстаўны афіцэр савецкага флоту і сябра партыі БНФ Александр Страх хоча, каб асіпуевіцкіх міліцыянтаў, якія, як ён сцвярджае, беспадстаўна яго затрымалі і зняволілі на 5 гадзінаў, прыцягнулі да адказнасці. Александр Страх ужо звярнуўся з заявай у транспартную пракуратуру Магілёўскай вобласці і збіраецца бараніць свой гонар і годнасць у судзе. Ён сцвердзіць, што міліцыянты здзекаваліся з яго. Андрэй Белагубаў.
Затрымалі Александра Страха і ягонага даўняга саслужыўца на асіповіцкім чыгуначным вакзале. Ён сцвярджае, што ў асіповічах ні ён, ні ягоны саслужывец не ўжывалі алкаголю. Выпіў, як запэўнівае магілёвец, ён да прыезду ў асіповічы.
Калі ўжо мы шлі назад на вакзал, каб купіць білеты на паезды і ехаць да хаты, раптам к нам наперад забег міліцыянер і вельмі громко стаў крычаць: «Стаяць, стаяць!» Ён запатрабаваў у нас дакументы і приказаў ісці з ім у пастарунак. Мы отказались. Мой сябар адразу запытаў, чаму вы нас затрымліваеце, у чым наша віна.
Паводле фронтаўца, пасля таго, як яны сябрам адмовіліся ісці ў пастарунак, да міліцыянта адразу падбегла падмога. З гэтага пенсіянер робіць выснову, што за імі сачылі, каб затрымаць на вакзале.
Іх там аказалось, можа, чалавек 5-6, схапілі нас за рукі, цягнулі нас. Я ўпіраўся, вырвалі ў мяне чамаданы з рук, зацягнулі ў пастарунак і запатрабавалі плаціць грошы. Не ведаю, за што. Якобы мы нешта парушылі. То парушылі, ніякіх папер нам не далі, на словах запатрабавалі плаціць і ўсё. Ніякіх доказаў нашага парушэння закону яны не прадставілі.
У пратаколі пра адміністрацыйнае правапарушэнне гаворыцца, што Александр Страх распіваў гарэлку ў нявызначаным для гэтага месцы. Паводле дакументу, адміністрацыйнае правапарушэнне затрыманы здзейсніў ля гандлёвых павільёнаў паблізу будынку чыгуначнага вакзалу. Пра ступень ап'янення і супраціў міліцыі ў пратаколі не згадваецца. Сярод апісаных міліцыянтамі рэчаў пазначаны герб Беларусі і налепкі партыі БНФ.
Я тут не магу зразумець, то ли яны за маю дзейнасць у народным фронце як бы запужванне праводзілі. На мяне была наводка нейкая. А можа бачылі, што я з вялікімі чамаданамі еду аднекуль, а заадно ў кішэні палазілі. Я выпіваў водку перад гэтым. Выпіў пару румак. Ні да каго я не цапляўся. Размаўлялі, сябры пілі. Мы людзі культурныя.
Вы там заплацілі нейкі штраф?
Нічога, я не плаціў. Я отказался на трез. Сказали, что будет начальник принимать решение.
Распіццё алкагольных напояў у грамадскім месцы, на думку Страха, міліцыянты выдумалі, каб прычапіцца. Гэта абвінавачванне з'явілася, кажа ён, пазней, калі адмовіўся плаціць штраф. Паводле слоў Страха, калі ён адмовіўся плаціць штраф, яму загадалі зняць паліто, завялі ў абезьяннік, дзе ён прасядзеў болей за 3 гадзіны. Калі вывелі адтуль, сцвярджае пенсіянер, то асабістыя рэчы былі раскладзеныя на стале і яму паведамілі, што будуць іх апісаваць. Як вымаліся гэтыя рэчы, затрыманы не бачыў. Як сцвярджае Александр Страх, у пастарунку ён дамогся, каб выклікалі следчага і каб ён разабраўся ў сітуацыі. Аднак паводле яго міліцыянты ў прысутнасці прадстаўніка следчага камітэту працягвалі зневажаць яго. яго.
Я у іх попросил попить воды, но трымали уже шмат один. И они мне отказались в грубой форме. Я попросил в туалет сходить, и они мне отказали в грубой форме. Я звернувся до следующего. Гляньте, это ж порушение права у человека, порушение закона, и они издекуются с меня. Да поможите мне, из-за что я арештованы? Проверьте, и нет, ничего я проверять не буду у них. Я тогда отказался ее давать показания и сказал, что выражаю ее недовер. Буду зараз стукаться во все двери.
Поудле пенсионера, после того, как милиционеры ознайомили его с документами, его выпроводили с посторонку. На просьбу прокомментовать скаргу Александра Страха в Осиповицким РАУ «Свободе» отказали.
Ну, это его правах. Этим будет заниматься Следственный комитет. Подаст он жалобу в суд. Знаете, мы по телефону информацию такую не даем.
Александр Страх, капитан 3-го рангу отставцы, служил на разных флотах Советского Союза у подразделениях забеспечения. Рыхтовал корабли для дальних походов, доглядая полнолетнего сына-инвалида. В 2012 году спробовал стать депутатом Палаты представников. До выборцев звертался по-белоруску. Министр экономики Эстонии Кристен Міхал подтримал позицию Литвы, якая лічит, что краины Балтии, Финляндия и Польша не повинны куплять электроэнергию за атомных станций, которые будуются у Островцы и Калининградской области. Эту тему больше детально выучал мой коллега Владимир Глот. Он зараз на связи. Господин Владимир, добрый день. Чому Литва выступила с такой пропановой?
Добрый день, Елена. Литва выступила с такой пропановой тому, что атомные станции, которые возводят Беларусь и Россия, погрожают навокольному осяроддю. А кроме того, литовцы лічать, что эта электроэнергия атомная створит несумленную конкуренцию на европейском рынке электроэнергии. И тому литовцы пропонуют не куплять то, что будет вырабатываться в Островце и в Калининграде, и поднять эту проблему сначала на региональном уровне, то бок помеж краинами Балтии, Финляндии и Польши, а после вынести эту проблему на уровень всего европейского звязу. Литва не упершиню вздымает это питание, и Литва зараз трансформует свою систему электричной энергетики в европейскую систему, говорит керовник Центру стратегия Леонид Заика.
Литва и страны Балтии, они сейчас включаются в систему европейского электротрафика, то есть у них идет переключение всех сетей, то есть проводящих систем на евроэнергию. То есть с точки зрения, скажем, этой ситуации, конечно, немножко напрягало русских и нас, то, что они уходят на этот вид снабжения. То есть это совершенно закономерно. Евросоюз сам себя делил в рамках и энергетически себя определил.
Мы чули меркование керовника аналитичного центра стратегия Леонида Заики. Господин Владимир, ну, ці подтримали еще іншие краины эту инициативу Литвы?
Покуль невядома. Справа тим, что літерально 3 дні тому была объявлена эта инициатива. И покуль была только одна встреча министра энергетики Литвы. Он взлетал в Таллин, и там была встреча с эстонским коллегом. Думаю, что и остальные краины подтримают. И справа в том, что собирается наприкінці студеня пройти встреча Рады министров країн Балтии у Латвии. И вот по выниках встречи, которая отбылась в столице Эстонии, ободва министры, литовские и эстонские, сказали, что они пропонуют, чтобы это питание было обмерковано. И подчас вот этой нарады, якая пройде наприкінці студеня у Ризі. Ну и тут головное питание, мабуть, возникает. Что будет робить тады Беларусь и что будет робить Россия с той электроэнергией, якая будет вырабатываться на атомной станции? Многие лічат, что этой энергии будет зашмат для Беларуси. Але вот той же господар Леонид Заика, который занимается этой проблемой, говорит, что это не так.
Беларусь энерго ненасыщенная страна. Это первый момент. Второй момент. Мы, правда, не знаем, сколько будет стоить 1 киловатт на атомной станции энергии, но то, что она вводится, изменит структуру. Там, по-моему, где-то в лучшем случае, если еще там мощности добавить, то это будет 15% всего лишь всего энергобаланса, энергопотребления Белоруссии. С экономической точки зрения тут эффективность пока неизвестная, трудно сказать, потому что данных о расчете цены электроэнергии нету, и никто об этом не говорит, и это странно, потому что занимаются, а сколько это будет стоить, неизвестно.
Спадар Владимир, вы уже узгадали, что Литва не первый раз поднимает питание об безопасности Островецкой АЭС, якая, нагадаю, узводится за 50 километров от Вильни. Ти мела некий резонанс и некий плен, вот эта борьба Литвы супроть Островецкой АЭС?
Ну, певный плен, мабуть, есть. По-перше, покольки было недостатково информации о проекте, то занепокоенные этими справами и деяниями Беларуси Литва звернулась у справе будовлю атомной станции у Островцы у комитет по выполнению Орхусской конвенции. Это такая международная конвенция, якая предугледжвая, что треба выполнять необходимые обовязки при будовництве атомной станции. Вот у червени минулого года комитет представил основы, згодно с якими Беларусь порушая положение конвенции. Зараз литовский бок, насколько я ведаю, примушая неким чином белорусский бок вернуться до этой проблемы. Белорусский бок, в свою чергу, как бы ухиляется под разными причинами от этой встречи, але повод для самой опошней информации не выключено, что все ж действие в другой полове студени у Вильни пройдет встреча представников Раду Беларуси и Литвы, на якой снова же эта проблема будет обмерковываться.
А ці ёсць якая-небудзь рэакцыя Беларусі і Расіі на гэтую прапанову Літвы?
Ну, пакуль Беларусь і Расія маўчыць, і ім як бы пра гэта казаць няма чаго, але вось самыя апошнія дадзеныя з Калінінградскай вобласці, пра што я ведаю, што там Газпрам будуе вельмі актыўна свае лініі праводзіць для таго, каб у Калінінград паступала больш расійскага газу. А я хачу згадаць, што гэта робіцца дзеля таго, прыкладна 70-80% газу ідзе вось на ўтварэнне электрычнай энергіі. Так што гэтае дзеянне можна як бы паглядзець з двух бакоў. З аднаго боку гэта тое, што патрэбна, каб у Калінінградзе было больш энергетыкі, а з другога магчыма, што у тым выпадку, калі Расіі давядзецца адмовіцца ад пабудовы, то будуць пэўныя запасы газу, за кошт якога можна будзе мець уласную расійскую электраэнергію.
Я дякую Владимиру Глоду и нагадаю, что белорусскую атомную электростанцию меркуется побудовать в Беларуси не позднее за 2018 год. Еще у 2003-м керавництво Беларуси лечило, что отсутничает достатковая мотивация для принятия решения о будовництве АЭС. Громадянам было обещано проведение референдума по этим питанию. Однако развитие тенденции на сусветном рынке энергоносбитов вымусило белорусский урад принять безальтернативное решение будовать белорусскую АЭС. Кончатковое политическое решение об ее будовництве было принято у студені 2008 году. Вы слухаете Радио Свобода. Беларуска-британская команда распрацавала костюм для виртуальной реальности. Рассказывает Александра Денько.
У Tesla Suit можно докрануться до человека, який знаходится за тысячи километров от тебе, отчуть холод, грышиню и ветер, зробить себе массаж и стать соправдным удельником компьютерной гульни. Памятаете фильм «Газонокосильщик»? Он меня вельми моцно уразил в дятинстве. С того часу была идея зарабить нечто подобное. Ну и «Матрица» после вышла. Так белорусский программист Дмитрий Морозов тлумачит, что за костюм яны зарабили.
Мы делаем дело, которое нравится. Главное – верить в свою мечту.
11 год тому Дмитрий съехал в Шотландию. Там выучал мову и бизнес. У 2012-м познакомился еще с одним белорусским программистом Сергеем Хурсом. Ихные мары супали. Теперь Дмитрий Морозов и Сергей Хурс – соосновальники британской компании Tesla Studios, а их Tesla Suit выставлены на наибуйнейшую краудфандинговую платформу Kickstarter.
Можете находиться в виртуальной реальности, одевая очки Oculus, вот, можете видеть видео, изображение вашего друга, вот, и вот он вас обнимает, а вы чувствуете его.
Зрабить абсолютно працовную модель удалось за 3 года. Але, по словам Дмитрия, для этого треба было сесть у машину часу. За тыдень перед запуском проекта на Kickstarter Морозов спал 2 ночи и выпил 1 литр кавы. Каб здесь мару, довелось покинуть працу, стать дауншифтерами, а коли озираешься, зроблено вельми шмат.
Существующие на рынке аналоги, то есть они стоят где-то по 15 тысяч долларов, плюс они проводные все. Мы сделали его беспроводным, подключили его к планшету, компьютеру, к виртуальной реальности. Вот. И сейчас вот у нас full body где-то в районе 1500 долларов выходит, то есть фактически в 10 раз дешевле. И в дальнейшем, то есть если сейчас компания у нас Kickstarter удастся, то есть мы сможем его сделать в районе $500.
Костюм будущего Tesla Suit працует по принципу нейротяглишной электростимуляции. По таким же принципу працуют, например, ведомы всем по поликлиниках электрофорез, те разностайные стимуляторы для тяглицев, якими користаются у спорте.
Небольшие импульсы с различной частотой, с различной силой тока, то есть для того, чтобы симулировать различные ощущения, то есть как прикосновение, например, как будто что-то ползает. Вот можем даже передать ощущение ветра вместе с совокупности с визуальной картинкой. Это тепло, холод, это будет у нас в следующей версии. И силу тяжести, то есть мы можем симулировать, то есть если вы в виртуальной реальности поднимаете, скажем, стакан виртуальный, то есть можно почувствовать, насколько он тяжелый.
Технология ведомая вельми давно, але белорусские распроцовщики яе удосконалили и спростили.
Вы берете костюм, вот вы заходите в App Store с приложениями, вот, и там уже будут готовые приложения, и они будут постоянно попадать. Знаете, как Apple App Store. Просто заходите, выбираете, например, там будет несколько режимов различных, режим, например, игр. Игры уже, которые поддерживают тактильные ощущения, будут постоянно обновляться, дополняться, например. Режим спорта, фитнеса, то есть как вы можете выбрать программы, которые разработаны профессиональными докторами для массажа, либо для стимуляции. Вот, режим образовательной программы, то есть там будут специализированные программы. То есть режим развлечений, например, то есть там можно будет вот, видео смотреть с тактильными ощущениями.
С такой технологией, пераконвае распрацоўшчык, можно опынуться хоть у клипе Мадонны, хоть у любым фильме. Костюм зроблены из адмысловой тканины Smart Textile, якую так само распрацавали под яго. Як каже Дмитрий, звичайная куртка важить болей. У костюмі нема аніяких проводов, а на його надяється адмисловий пояс. Заряджається, як звичайний телефон, і на одной зарядці теперішня версія працює 4 дні. Дмитрий обіцяє, що користатися костюмом буде абсолютно безпечно.
2016 год объявлен годом виртуальной реальности, почему его сейчас выходит на массовый рынок. И вот единственная проблема, которая сейчас есть с этим, о том, что мозг верит, ваше сознание верит о том, что вы находитесь в реальности. Но вот когда вы трогаете, да, то есть нет этого ощущения, поэтому и происходит диссонанс когнитивный. Вот. А с костюмом сейчас, то есть вы можете потом дотронуться до чего-то, да, и вы чувствуете обратную связь. Вот. И вот это вот, это первый шаг к матрице.
Теперь выноходительство проходит процедуру сертификации. Праз Кікстартер до 7 лютого плануюць сабраць 250 тысяч фунтаў. З іх за пару дзён сабралі амаль десятую частку, каля 20 тысяч. Грошы патрэбныя, каб выпусціць першую тысячу костюмаў. Паралельна каманда збірае супольнасць распрацоўшчыкаў, каб разам давесці мадэль да спажывецкага рынку.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.